Так, ну, значит, у нас в прошлый раз с вами была очень интересная медитация на восьмую зону, на восьмого мастера. Ну, там в основном самое интересное было видно по восьмой зоне, поэтому я как так ее вот, хотя по шестнадцатой тоже было очень интересно. Я даже сегодня хотела дать еще раз восьмого мастера, но вот сегодня будет совсем другое, просто уже в последний момент выявилась другая тема для медитации, ну и для вот такой вот работы энергетической. А по восьмой зоне, ну, я не знаю, заметили или не заметили, но вот мне было очень видно, ну, вот, что произошло, ну, мы всегда, по восьмой зоне мы ее редко, редко брали, но все время, когда брали, все время начинали ругаться, что там, значит, вот средовая вот эта вот вся серединная часть, что там эти вот среда, что там все, вот, все слипаются, и все слипается, и вот что это все очень трудно преодолимо. Много всего. Ну, если помните, кто помнит, кто не помнит, ну и слава Богу. А по восьмой зоне отклонений очень много, и они очень трудно преодолимы, потому что они такие вязкие, они какие-то вот липкие, совершенно непонятно, что с ними делать, как вообще от них избавляться, и вообще почему это все берется. Но главное там, конечно, вот самая такая сложная тема, это то, что вот тема среды. Тема среды, тема погружения вот человека в липание в среду. И стало видно как раз во время медитации, что эта среда на самом деле, она есть некая субстанция, которая эту среду создает. Это не просто вот так вот неизвестно что, а вот есть некая субстанция, которая эту среду создает. И именно из-за того, что она именно такая вот в том виде, в каком вот в нашей жизни, она действительно такая вот липкая. И стала, она как бы стала во время медитации, она как бы стала так вот отделяться, так стала даже немножко как бы сплавляться, стекать, но в небольшой очень степени. И непонятно, что с ней делать, непонятно, как ее, куда ее. Ну, ясно, что ее надо сливать, что невозможно так жить, как, куда. В общем, больше вопросов после медитации получилось, чем ответов. А ответы стали приходить постепенно, и первое, что увиделось, причем не только мне, увиделось, что на самом деле восьмая зона через восьмую, ну, вернее, что увиделось, не увиделось, а просто оно пошло. Пошла некая, ну, субстанция, я даже сначала не могла понять, что это такое, но я поняла, что это относится к восьмой зоне. И стало понятно, что эта субстанция законная для восьмой зоны, и вообще она должна, восьмая зона должна ее проводить. Она должна через восьмую зону идти. И я долго не могла понять, какая ее природа, этой субстанции, что она, собственно, какое у нее назначение. А потом, мы так вот это все обсуждали, смотрели, стало понятно, что эта субстанция должна была бы играть роль, знаете, как вот в биологической клетке, ну, скажем, в клетке растения или в клетке животного, эту роль играет цитоплазма. Это то, что вот наполняет клетку. И это органеллы, вот все, что там в клетке находится, вот оно в этой цитоплазме, значит, вот существует. Без цитоплазмы, ну, в клетке есть оболочка, вот есть органеллы там вот внутри находятся, и, значит, цитоплазма внутри клетки, в этой оболочке, ну, и вот все там через эту цитоплазму, собственно говоря, вот она создает среду, в которой органеллы живут. Так вот, это, значит, эта субстанция, которая шла через восьмую зону, она должна бы была, ну, скажем так, в наших телах, и не только в наших телах, она должна была играть вот роль такой цитоплазмы. Цитоплазма, которая соединяла бы, субстанция, которая соединяла бы естественным образом, законным образом, соединяла бы материал разных тел, разных уровней, если о человеке говорить, и в том числе без вот этой вот соединительной субстанции невозможно присоединение материала пятого тела к тем телам, какие у нас уже есть, вот совершенно необходим вот этот промежуточный носитель. Вот оказывается, в восьмой зоне это есть, но оно, вот, ну, не знаю, заблокировано было или как-то, может быть, или не знаю. В общем, короче говоря, вот сейчас нам его дали. Другое дело, что это надо, значит, для того, чтобы эта псевдоцитоплазма, чтобы она внутри нас прижилась и свою функцию выполняла, для этого нужно, чтобы были созданы для нее условия. Для этого нужно та вот эта вот липкость, вот, которая у нас внутри нас есть, по восьмой, то есть отклонения по восьмой зоне должны быть, ну, в значительной степени выровнены. Только тогда вот этот материал, эту субстанцию можно провести, можно ее воспринять, ну и, соответственно, дальше уже она начнет свое действие оказывать. Вот такая вот интересная история получилась. Какая получилась интересная история с восьмой зоной. Вот. Значит, ну, сейчас я вам порассказываю про, опять же, арабов, про халифат аббасидов. А потом еще будет такой вот уже в самом конце, перед медитацией, еще я немножечко вам расскажу на другую совершенно тему, уже перед медитацией, чтобы уже выйти потом на медитацию энергетически правильно. Вот. Так что поэтому то, что мы делаем даже вот здесь вот на такой вроде бы лекционной группе, на самом деле это уже идет очень серьезная работа. То есть вот, да, причем это я сказала, что это вот делает в теле человека, в индивидуальных телах. На самом деле эта субстанция, она совершенно необходима в теле школы. Поскольку, опять же, у нас тема пятого слоя, она у нас все время поднимается, для того, чтобы пятый слой мог у нас, как бы, опять же, внутри школы прижиться и вступить во взаимодействие, присоединиться к тем. К тому материалу, с которым мы уже обычно работаем, вот для этого, значит, вот нам опять же восьмая зона совершенно необходима. Ну вот, и именно с этим связано то, что я прописала восьмую зону в прогнозе. Я там как бы так это вот не объясняла подробно, но поскольку как бы, вот, я решила, что я лучше вот расскажу на лекции, все равно практически все лекции слушают и услышат. Вот, так что поэтому восьмая зона, вот она, восьмой мастер на самом деле. Просто я не стала как бы делать акцент на проблемах шестнадцатой зоны, потому что там тоже проблемы выше головы, но это уже другая история. Вот. Значит, это вот такая вот, значит, у нас история. Вот, ну а теперь, говоря, уже история. Халифат аббасидов. Значит, в прошлый раз мы с вами так конспективно рассмотрели халифат Омейядов. Значит, халифат Омейядов закончился, значит, начался халифат Аббасидов. И это был период расцвета арабской метакультуры, период расцвета арабской культуры. Ну, о расцвете культуры мы будем говорить отдельно, потому что это отдельная тема и очень важная, и очень интересная. Пока просто вот что происходило, значит, в халифате аббасидов, ну, чисто исторически. Аббасиды вели свое происхождение от дяди пророка Аль-Аббаса из мекканского рода Хашим, то есть хашимиты тоже они, аббасиды были. Значит, дядя приходился братом отцу Мухаммеда, Абдаллаху, и братом отцу халифа Али, Абу-Талибу. Первоначально аббасиды не играли значительной роли в государственных делах. Но по мере того, как в халифате росло недовольство правящей династии Омейядов, значение этого рода возрастало. Вследствие своего близкого родства с Алидами, последователями Али, потомками Али, аббасиды могли рассчитывать в борьбе за власть на поддержку шиитов. И в действительности праправнуку Аль-Аббаса Мухаммеду ибн Али ибн Абдалле удалось в начале VIII века заручиться поддержкой нескольких шиитских кланов, которые признали его своим имамом. С этого времени аббасиды начали тайно готовиться к свержению омейядов, повсюду рассылая своих агентов. Подлинным центром антиомейядского движения была Куфа. Однако особенно благоприятную почву для своей пропаганды аббасиды нашли в Хорасане и Мавераннахре среди тамошних шиитов. В 743 году Мухаммед, тот потомок, был схвачен и казнен. Имамат, то есть власть, перешел к его сыну Ибрахиму. При нем в Хорасан отправился талантливый проповедник и способный военачальник Абу-Муслим, перс по происхождению. По вере он был шиитом, однако все свои силы отдал делу аббасидов. За короткое время Абу-Муслиму удалось создать мощную организацию последователей и привлечь на сторону аббасидов не только отстраненных к этому времени от власти арабов-кальбитов, но и подавляющую часть принявшего ислам городского населения Ирана. Его поддержали также многие шииты, уверенные в том, что после свержения омейядов власть перейдет к потомкам Али. В 747 году Абу-Муслим перебрался в Меркский оазис, располагавшийся на восточной окраине халифата. 9 июня он поднял в небольшом городке Сифизенш, неподалеку от Мерва, черное знамя аббасидов. Со всех сторон сюда стали стекаться арабы-кальбиты и шииты-персы. В декабре 747 года Абу-Муслим без боя овладел Мервом. Омейядский наместник попытался остановить продвижение повстанцев, но был разбит аббасидским полководцем Кахтабой ибн Шибибом. Правительственные войска отступили к Гургану, где были окончательно разгромлены в августе 748 года. После этого под власть Абу-Муслима перешла вся Средняя Азия и Восточный Иран. Несколько сформированных им армий захватывали одну западную провинцию за другой. Когда в ноябре 749 года в руки повстанцев перешла Куфа, собравшиеся здесь военачальники провозгласили Абу-л-Аббаса халифом. При этом он принял прозвище «Ас-Сафах», что значит «щедрый и великодушный». По свидетельству арабского историка Ибн Ал-Тиктака, первый аббасид был государь щедрый, благоразумный, степенный, рассудительный, безупречный в поведении и вообще одаренный хорошими природными качествами. Дела новой династии шли хорошо. В начале 750 года военные действия переместились к Мосулу, где омейядский халиф Марван II успел собрать большую армию. Мы об этом в прошлый раз говорили. Сил для борьбы у него было достаточно, но в решительный момент часть находившихся под его знаменами арабов-кальбитов перешла на сторону аббасидов. Марван потерпел поражение и бежал. В апреле победителем сдалась омейядская столица Дамаск. Все омейяды, до которых удалось добраться, были немедленно казнены. Аббасиды до такой степени старались искоренить память о своих предшественниках, что велели разрыть и уничтожить их могилы в Дамаске. Марван отступил в Египет и был еще раз разбит при Бушре. Вскоре он был выдан врагам и 5 августа 750 года умерщвлен. К началу 751 года власть новой династии была признана повсеместно. В то время как его полководцы с успехом действовали на Западе, сам Абу-Муслим в 750-751 годах покорил халифу страны за Сырдарьей, продвинувшись до самых границ Китайской империи Тан. В начале 751 года мусульманская армия сразилась у реки Талас с китайскими войсками и нанесла им полное поражение. В 754 году Ас-Сафах неожиданно скончался после хаджа в Мекку от какого-то злокачественного недуга, ну, вероятно, оспы. Умирая, он завещал престол своему брату Абу-Джафару, который принял имя Ал-Мансура. Он правил с 754 по 775 год. Этот аббасид, наделенный высокими дарованиями правителя, был человек решительный, умный, ученый, основательный во всех своих поступках, но вместе с тем лицемерный и вероломный. своем жизненном обиходе он был чрезвычайно прост. Носил грубое платье и даже, как утверждают некоторые хронисты, собственноручно штопал свою рубаху. Он не любил ни потех, ни игр, ни всего того, что было близко к удовольствиям. На долю Аль-Мансура выпала тяжелая задача наладить нормальную мирную жизнь в стране, принадлежащей ему пока только по праву завоевания. Дело это было не из легких. В момент падения омейядов халифат находился в страшном хаосе. Персы и арабы, шииты и хариджиты, ортодоксы и неверующие, приверженцы омейядов, алидов и аббасидов вели между собой жестокую войну. Крайние западные области – Испания, Марокко, Алжир и прежде бывшие фактически независимыми – теперь окончательно вышли из-под власти халифа. На востоке Аль-Мансур также не мог чувствовать себя полновластным правителем, так как здесь огромным влиянием пользовался Абу-Муслим. Само утверждение Аль-Мансура на престоле прошло в трудной борьбе. Его дядя Абдаллах ибн Али во главе большой армии вел в Верхней Сирии войну с византийцами. Узнав о кончине Ас-Саффаха, он отказался присягнуть другому племяннику и выступил против него. Аль-Мансур двинул на мятежников Абу-Муслима, который в ноябре 754 года разгромил Абдаллаха. Пока всесильный временщик отстаивал дела халифа в Ираке, тот постарался подорвать его позиции в Хорасане, сместил всех наместников Абу-Муслима и заменил их верными ему людьми. Когда весть об этом дошла до Абу-Муслима, он был возмущен вероломством семьи, возвышению которой он отдал столько сил. В феврале 755 года с отрядом телохранителей он приехал в Куфу, чтобы встретиться с халифом, и после резкого нелицеприятного разговора был убит по приказу Аль-Мансура. Однако, покончив с опасным всесилием главы персидской партии, халиф не думал отказываться от услуг самой этой партии. Да это было бы и невозможно. Управлять персами силой одного оружия, как это было при омейядах, теперь, после того, как они сыграли такую выдающуюся роль в гражданской войне, было уже нельзя. С самого начала своего существования халифат аббасидов не был повторением халифата омейядов. Прежде всего отличался сам характер власти правящей династии. Если омейяды воспринимались современниками как вожди бедуинских племен, установивших свою власть путем завоеваний, то аббасиды, возведенные на престол во многом благодаря восстанию иранских мусульман, мыслились как лидеры всего исламского мира, в обязанности которых входило укрепление сложившегося общемусульманского государства. Это привело к тому, что при аббасидах арабы-завоеватели стали постепенно утрачивать былую роль в политической жизни государства. Зато усилилась не арабская, прежде всего иранская, знать. Сейчас же после смерти Абу-Муслима Аль-Мансур приблизил к себе одного из его влиятельных помощников, Халида ибн Бармака, положив тем самым начало возвышению могущественного персидского рода бармакидов. Халид немедленно приступил к важным реформам и постарался создать в халифате административную систему по типу той, которая существовала в стране при Сасанидах, это персидская династия. Со времен Аль-Мансура началось быстрое усвоение арабами персидских обычаев и воззрений. При этом власть халифа все более и более обретала черты восточной деспотии. Предшественники аббасидов, омейяды, понимали задачу халифов в первую очередь как предводители мусульманской армии. Правительственные учреждения и местная администрация оставались при них сравнительно простыми и сохраняли в себе много патриархальных черт. При новой династии произошел быстрый рост бюрократической системы, важное значение в которой играли обращенные в ислам иранцы. Главными административными ведомствами, диванами, в новом халифате стали канцелярия, казначейство, управление армией и главное почтовое ведомство. Восстановление почтовой службы, которой издревле славилась персидская держава, стало одной из первых забот Аль-Мансура и его иранских помощников. Халиф хорошо понимал важное значение этого ведомства, позволявшего ему быстро получать известия из самых отдаленных частей империи. Вместе с тем государство взяло на себя заботы по возрождению ирригационной системы Ирака, пришедшей в упадок после ирано-византийских войск и арабских завоеваний. Это способствовало быстрому подъему сельского хозяйства и общему расцвету страны. Правительство покровительствовало торговле, промышленности и обмену. Аль-Мансур благоразумно отказался от внешних завоевательных войн и старался установить выгодные торговые отношения со всеми соседями. Благодаря Халиду была введена в действие хорошо продуманная налоговая система, позволявшая собирать в казну крупные суммы без больших издержек для населения. Ежегодный доход, получаемый Аль-Мансуром со своих владений, составлял 400 миллионов дирхемов. Один Ирак выплачивал в казну 100 миллионов. Армия набиралась теперь не только из арабов, но также из персов. Аль-Мансур старался о процветании науки и искусства. При нем были сделаны первые переводы на арабский язык персидских сказок, легенд и исторических преданий. Грациозное изящество персидской поэзии произвело на арабов такое большое впечатление, что с этого времени многие арабские поэты начинают писать на персидском языке. Тогда же было положено начало переводу на арабский язык трудов греческих философов. Таким образом, при Аль-Мансуре в основном сложился политический режим и экономическое устройство халифата аббасидов. Историк Ибн Тиктак пишет, что именно он утвердил на крепких основах династию аббасидов. Связал государство, заложил ему прочный фундамент, ввел правила и придумал многое вновь. Венцом трудов Аль-Мансура стало основание им новой столицы. Халифу никогда не нравилась Куфа, так как он не питал доверия к ее жителям. Едва взойдя на престол, он стал подыскивать место для постройки новой резиденции. В конце концов, он остановил свой выбор на местности, располагавшейся на западном берегу Тигра, неподалеку от развалин прежней столицы сасанидов Ктесифона. Именно здесь решено было строить город, который сначала назывался Мансурией, а потом получил наименование Багдада. Он был спланирован в форме круга, защищенного стенами, каналами и рвами. Внутри него должен был находиться дворец халифа, большая мечеть и правительственные ведомства диваны. За пределами круглого города предполагалось разместить военные лагеря, рынок и кварталы, населенные представителями различных ремесленных профессий. Когда землемеры закончили разметку, Аль-Мансур сам с молитвой заложил первый камень и выделил на строительные работы 4 миллиона дирхемов. Багдад вырос со сказочной быстротой всего за 5 лет. Расположенный в междуречье Тигра и Ефрата, в центре плодородной цветущей долины, пересекаемой сетью каналов, он был обречен на процветание и преуспевание. И действительно, Багдад очень быстро стал самым многолюдным и богатым арабским городом, центром светской и религиозной жизни исламского мира, подлинной торговой и интеллектуальной столицей халифата. Мансуру наследовал в 775 году его сын Мухаммед, принявший имя Аль-Махди. Он правил до 785 года. Этот халиф не обладал неутомимостью и прозорливостью отца, однако, участвуя вместе с ним в управлении, многому у него научился. Кроме того, он получил хорошее по понятиям того времени воспитание. Его наставником был образованный перс, обучавший принца многим наукам и в том числе учтивости. Под влиянием своего наставника Аль-Махди завел при дворе утонченную роскошь, иранские обычаи и древневосточный церемониал, характерный для эпохи сасанидов. В отличие от сурового и скромного Аль-Мансура, Аль-Махди очень любил развлечения в кругу друзей, сотрапезников и наложниц. Деятельный поначалу, он потом с каждым годом все меньше и меньше занимался делами. Его опутали сети гарема, халиф погряз в чувственных развлечениях, потерял собственную волю и попал под полное влияние своей жены Хайзуран. Эта энергичная и властная женщина была матерью двух сыновей халифа – Мусы Аль-Хади и Харуна Ар-Рашида. Ну, про него отдельная будет более подробная статья, я выложу в тексте. Здесь покороче, но про Гаруна Аль-Рашида все знаете, слышали, по крайней мере. Отец хотел передать престол старшему Мусе Аль-Хади, но мать искусственными интригами постаралась расстроить эти планы и убедила Аль-Махди избрать наследника младшего Рашида. В 785 году под влиянием жены халиф попытался изменить свое завещание в его пользу. В это время Муса, старший брат, был в отсутствии, участвуя в военном походе. На послание отца, требовавшего от него отречения, он ответил категорическим отказом. Аль-Махди отправился в путь, чтобы лично переговорить с непокорным сыном, но в дороге внезапно скончался. Одни историки сообщают, что его смерть стала следствием несчастного случая на охоте, другие пишут, что он был нечаянно отравлен ревнивой невольницей, приготовившей яд для своей соперницы. В момент смерти отца Харун ар-Рашид был наместником Азербайджана и Армении. Он поспешил признать власть брата, присягнул ему сам и привел к присяге своей провинции. Муса не тронул ар-Рашида, но постарался ограничить влияние матери, которая привыкла действовать в правлении Ах-Махди как полновластная государыня. Пишут, что она приказывала и запрещала, вступала за других, скрепляла и разрешала дела по своему усмотрению, и толпы народа толпились около ее дворца с утра до вечера. Хайзуран попыталась действовать в том же духе и при Мусе, но тот быстро положил этому конец. По свидетельству историка Ибн Ал-Тиктака, он однажды сказал матери, что это за постоянная толкотня и вечером, и утром от твоего дворца. Разве у тебя для твоих занятий не стало веретена? Разве нет у тебя Корана для собственного назидания? Разве не достает у тебя для сидения комнат в твоем доме? Клянусь, пусть я буду отвержен от родства с пророком, если не отрублю голову и не конфискую имение того из моих полководцев и близких людей, кто решится подойти к твоим воротам. Слыша такие речи халифа, вельможи прекратили посещение его матери. Ей было строго запрещено покидать гарем и иметь какие-либо прямые отношения с военными и чиновниками. Халиф полагал, что этих мер будет достаточно для обуздания ее властолюбия, но оказалось, что он недооценил своей соперницы. Этот просчет стоил ему жизни. В сентябре 786 года Муса был убит. По общераспространенному преданию, халифа во сне задушили подушками невольницы его матери. После этого она заставила отказаться от всяких претензий на халифат маленького сына Аль-Хади Джафара. Управление перешло к Харуну ар-Рашиду. В год восшествия на престол Харуну было не более 22 лет. Это был человек красноречивый, ученый, великодушный и очень щедрый. Он любил поэтов и поэзию, был приветлив к людям образованным и занимающимся юриспруденцией, очень уважал ученых. Он и сам был талантливый поэт, знаток истории, древности и литературы. Что до талантов правителя, то Харун ар-Рашид так и не смог их проявить. Долгое время он вообще не занимался государственными делами. Поначалу все решала за него мать, она умерла в 790 году, а потом его визирь Яхья ибн Халид, второй видный представитель рода Бармакидов. Сыновья последнего, Фадл и Джахар, как считалось, друзья и первые любимцы халифа, вскоре также были допущены к высшим рычагам управления. В 792 году Фадла назначили правителем Армении, Азербайджана, Мидии и Каспийских провинций. А в 794 году он стал еще и наместником Хорасана. Джафар также формально занимал несколько высоких постов. В действительности он делами не занимался, но зато был постоянным собеседником и сотрапезником Харуна ар-Рашида. подлинным правительством, правителем государства после смерти Хайзуран стал Яхья. У него хранилась личная печать халифа, он принимал жалобщиков и имел решающий голос при всех назначениях высших чиновников. Это был талантливый и умный администратор, человек образованный и прямой, с твердыми суждениями, распорядительный и хорошо знающий свое дело. По словам Ибн Ал-Тиктака, историка, он укреплял границы халифата, поправлял недостатки, собирал подати, заселял окраины, старался доставить халифату полный блеск и весь был предан заботам о государстве. Благодаря ему арабская империя пережила при Харуне ар-Рашиде эпоху небывалого процветания. Однако постепенно халиф стал все более и более тяготиться опекой своего визиря. Долгое время он тщательно скрывал свое нерасположение и продолжал осыпать Яхью все новыми и новыми почестями. Современники уже привыкли видеть в Бармакидах постоянных соправителей халифов. Их род, находившийся у власти около полувека, сделался как бы неотъемлемой частью политической системы. Тем большей неожиданностью для подданных ар-Рашида стало распространившееся в конце января 806 года известие о внезапном падении этой могущественной семьи. Джафар был схвачен и казнен по приказу халифа без всяких объяснений. Яхья и другие его сыновья оказались в тюрьме. Все их огромное имущество стало собственностью казны. Память о необычайном благоденствии, царившем во времена Харуна ар-Рашида, сохранялась потом на протяжении многих веков. Подобно своему современнику Карлу Великому, он сделался героем народных сказаний и одним из персонажей сказок «Тысячи и одной ночи». В Европе, где он стал известен во многом благодаря этой бессмертной книге, Харун ар-Рашид считается представителем восточного величия власти, типом доподлинного халифа багдадского. Впрочем, многие историки не разделяют устоявшуюся точку зрения и называют этого халифа весьма посредственным правителем. Реальный Харун ар-Рашид не обладал ни энергией, ни политическими талантами и после опала своего великого министра не сделал ровно ничего выдающегося. Как раз наоборот, в последние годы его правления началось постепенное ослабление халифата и появились первые признаки грядущих потрясений. Еще в 800 году обрел фактическую независимость Тунис, где утвердилась династия Аглабидов. В 808 году в Азербайджане подняла восстание секта хурамитов. В 806 начался мятеж в Хорасане. Спустя два года был захвачен Самарканд. Обеспокоенный размахом движения в Средней Азии, ар-Рашид направил в мир вспомогательные войска во главе со своим сыном Ал-Мамуном, а сам двинулся следом с главными силами, но успел доехать только до Туса. Здесь халифа настигла скоротечная болезнь, от которой он скончался в марте 809 года. Со смертью Харуна ар-Рашида единство аббасидского государства оказалось нарушенным. Роковую роль сыграли распоряжения покойного халифа о своем преемнике. У него было два взрослых сына – Мухаммед Аламин от его жены Зубайды из знатного арабского хашимитского рода и Абдаллах Ал-Мамун от персидской наложницы. В 789 году Харун назначил младшего Аламина своим наследником, а в 779 году объявил старшего Ал-Мамуна наследником Ал-Амина. В 802 Харун дополнил свое решение, назначив Ал-Мамуна несменяемым правителем Хорасана. В том же году, во время паломничества в Мекку, братья поклялись уважать решение отца. В 809 году Ал-Амин без каких-либо затруднений принял власть, но не сумел надлежащим образом ею воспользоваться. Это был слабый и легкомысленный человек, пренебрегавший государственными делами, проводивший все время в развлечениях и предоставивший дурным советникам вершить все государственные дела. Среди многих его ошибок и непродуманных поступков наиболее пагубной оказалась ссора с братом. Все началось с того, что, вступив на престол, Ал-Амин вопреки данным клятвам, объявил наследником своего сына. С этого времени между братьями стал назревать конфликт, тем более опасный, что в лице Аль-Мамуна халиф имел серьезного соперника. Известно, что старший сын Ар-Рашида получил хорошее образование под руководством ученого перса, который и в дальнейшем оставался его ближайшим советником. Приняв от отца пост правителя Хорасана, он мог, как это часто бывало прежде, оставаться в столичном Багдаде, поручив управление провинцией своим наместникам. Однако Аль-Мамун в 803 году отправился в Хорасан и лично возглавил местную администрацию. Историк Ибн Аль-Тиктак характеризует его как человека деятельного, проницательного, серьезного и великодушного. В 808 году ему была поручена война с мятежниками, благополучно завершенная в 811 году. После того, как армия Аль-Мамуна взяла Самарканд, халиф велел брату возвратить использованные в войне войска. Аль-Мамун отказался. Его немедленно объявили мятежником, так началась новая междоусобная война. В этом конфликте положение Аль-Мамуна было более выигрышно, так как его активно поддерживало население Хорасана. Между тем, Аламин не вызывал симпатии ни у арабов, ни у персов. Небольшая армия Аль-Мамуна под командованием эмира Харсама и перса Тахира вскоре нанесла поражение иракским войскам и стала завоевывать одну западную провинцию за другой. Аламин собрал еще одно 40-тысячное войско, но едва он выступил с ним в поход, солдаты забунтовались. Халифу пришлось возвратиться в Багдад, так и не дав сражения. Тахир без боя занял Хузистан, Басру и Куфу. В апреле 812 года на верность Аль-Мамуну присягнули Мекка и Медина. Вскоре началась осада Багдада, продолжавшаяся около года. Пишут, что столица страшно пострадала во время боевых действий. Целые кварталы ее были превращены в груды щебня. Летом 813 года осаждавшие прорвались в город и заставили халифа укрыться в замке. В одной из сентябрьских ночей он попытался бежать, но был захвачен в плен и умерщвлен. Аль-Мамун, который правил с 813 по 833 год, то есть 20 лет, стал единовластным властелином, однако это не положило конца смуте. По всей видимости, он не рассчитывал иметь на Западе такую же поддержку, какой пользовался на Востоке. По крайней мере, он не спешил ехать в Багдад и по-прежнему оставался в Мерве. В столицу отправился наместником брат его наставников и советников перс Хасан ибн Сахл. Этим пренебрежением халиф сильно задел иракцев. К тому же Хасан так дурно исполнял свои обязанности, что вскоре все арабы прониклись к нему сильнейшей ненавистью. Летом 815 года подняли восстание шииты Южного Ирака. Борьба с ними носила чрезвычайно упорный характер. И хотя верные халифу войска одержали победу, твердость и отвага шиитов произвели на Аль-Мамуна сильное впечатление. Он понимал, что в огромном многонациональном государстве, каковым был халифат, единая религия может стать мощной объединяющей силой. Но для этого следовало найти такую религиозную доктрину, которая была бы наиболее приемлемой для большинства существовавших тогда течений и сект. Ибн Аль-Тиктак пишет, что Аль-Мамун много размышлял о положении, в каком окажется халифат после его смерти, и хотел вручить власть такому лицу, которое имело бы наибольший авторитет. В конце концов, он пригласил в Мерв восьмого шиитского имама Али Ар-Риада и договорился с ним о примирении. Было объявлено, что халиф отказывается от исключительных прав аббасидов на власть и провозглашает Али Ар-Риада своим наследником. Чтобы еще более укрепить позиции имама, Аль-Мамун выдал за него свою дочь. Однако никакой консолидации общества эта мера не привела. Известие о замыслах халифа вызвало восстание суннитов в Багдаде. Они изгнали всех персидских наместников и провозгласили халифом сына Аль-Махди Ибрахима, дядю Аль-Мамуна. Одновременно в 816 году с новой силой вспыхнуло восстание хурамитов в Азербайджане, возглавляемое талантливым полководцем Бабеком. Арабские войска теперь терпели от него одно поражение за другим. Встревоженный всеми этими известиями, халиф в конце 817 года отправился из Мерва в Багдад. Он уже понимал, что чрезмерная близость с персами может привести к тому, что от него отпадет арабское население. И вот случилось так, что в то время, пока халиф находился в пути, погибли все его главные персидские советники. В феврале 818 года гвардейцы из свиты Аль-Мамуна устроили заговор и убили Аль-Фатха ибн Сахла. Его брат Хасан вскоре сошел с ума, а Али ар-Риад внезапно умер в августе 818 года после того, как поел винограда. Смерть ненавистных иноземцев несколько примирила иракцев со своим халифом, хотя и после этого они не сразу впустили его в Багдад. Он вошел в столицу только в августе 819 года, после продолжавшейся несколько месяцев осады. Гражданская война кончилась, но счастливые времена Харуна ар-Рашида не вернулись. Смуты и мятежи продолжали потрясать то одну, то другую провинцию халифата. Прежде всего, с переездом халифа в Ирак был утрачен реальный контроль над восточными провинциями. Отправляясь в Багдад, Аль-Мамун передал управление Хорасаном своему полководцу Тахиру ибн Хусейну. В 822 году тот умер, объявив перед смертью о независимости Хорасана. Здесь утвердилась его династия его наследников Тахиридов, имевшая свою резиденцию в Нишапуре. Аль-Мамуну пришлось смириться с этим, поскольку на него сразу свалилось две тяжелые войны – против египтян и против Бабека, Азербайджан. Конфликт в Египте начался еще в 812 году, когда здесь высадилось несколько тысяч изгнанников из Испании. Это были мятежные жители Кордовы, высланные Омейядским эмиром. В 815 году они захватили Александрию и укрепились в ней. Изгнать пришельцев из Египта удалось только в 825 году, но к этому времени взялись за оружие местные арабы и копты. Мятежники отразили несколько походов халифских войск. В 832 году Аль-Мамун должен был лично возглавить кампанию в Египте и при помощи талантливого тюркского военачальника Афшина сумел наконец восстановить здесь свою власть. Борьба против Бабека, который к началу 819 года присоединил к своим владениям помимо Азербайджана всю Западную Мидию и Восточную Армению, не была столь успешной. Несколько армий, высланных против него, были наголову разбиты. Завершение этой войны халиф завещал своим преемникам. Впрочем, правление Аль-Мамуна было отмечено не одними только смутами и мятежами. Высокого расцвета достигла при нем арабская культура. Халиф охотно покровительствовал ученым и поэтам. Но особенное пристрастие он питал к философии и точным наукам. Друзьями и сотрудниками халифа были многие литераторы и ученые, развлекавшие его дружеской беседой. В 827 году Аль-Мамун основал в Багдаде знаменитый Дом мудрости, где большой штат опытных переводчиков трудился над переводом на арабский язык греческих сочинений по математике, астрономии, медицине, астрологии и алхимии, а также трудов по философии и логике. Особым вниманием халифа, жив интересовавшимся религиозными вопросами, продолжала пользоваться теология. Хотя после вступления в Багдад с прошиитской политикой было покончено. К правоверному суннизму Аль-Мамун тоже не вернулся. Вместо этого он стал оказывать государственную поддержку учению мутазилитов, так как считал их доктрину наиболее приемлемой для всех течений ислама. Мутазилиты отвергали мистицизм и возможность познания божества интуитивным путем. Напротив, они старались дать теологии философское и научное обоснование. Эти идеи были близки рационально мыслящему Аль-Мамуну, который в 827 году официально принял мутазилитский догмат о сотворенности Корана. После смерти в 833 году Аль-Мамуна ему наследовал брат Аль-Мутасим. Новый халиф отличался прямыми суждениями и необыкновенной физической силой. Ему, однако, не нравился многолюдный и беспокойный Багдад, и в 835 году Аль-Мутасим начал строительство новой резиденции в 15 милях от столицы, вверх по течению реки. Она получила название Самарра. Здесь были отстроены великолепные дворцы, а поблизости от них казармы для тюркских и берберских гвардейцев. Последние как раз в это время начинают играть заметную роль в политической жизни страны. Их появление было вполне закономерным, ибо, приобщившись к роскоши восточной цивилизации, арабы постепенно утратили свою воинственность. И тогда халифам поневоле пришлось окружать себя наемными войсками. Аль-Мамун впервые допустил среднеазиатских тюрок к занятию высших постов. При Аль-Мутасиме, когда число тюркских и берберских наемников достигло 70 тысяч, это явление стало обычным. Высокие боевые качества тюрки продемонстрировали еще в войне против Египта. Теперь Аль-Мутасим двинул тюркскую армию против Бабека, которого никак не удавалось победить его предшественникам. Уже в 835 году повстанцам было нанесено несколько жестоких поражений. В 837 году была взята и разрушена главная твердыня хурамитов, крепость Бас в горной области Аран. В 838 году был схвачен и казнен сам Бабек. Вслед за тем Афшин обратился против помогавших Бабеку византийцев, взял Амурии и Анкиру и отбросил их в армию вглубь Малой Азии. В 842 году Аль-Мутасима сменил на престоле его сын Аль-Васик. Он мало интересовался государственными делами, был всецело занят удовлетворением своих прихотей, а от должностных лиц требовал только одного – денег на свое удовольствие. При нем в 846 году произошло мощное восстание жителей Багдада, возмущенных ростом налогов и бесконечными поборами. Аль-Васик расправился с народом при помощи своих наемников. Однако эта победа дорого стоила ему и его наследникам. Раз почувствовав, что халиф всецело зависит от их верности, гвардейцы становились все требовательнее и беззастенчивее. Постепенно они прибрали к рукам все рычаги власти. Сам Аль-Васик не увидел печальных последствий их всевластия. В 847 году халифа постигла скоропостижная смерть, бывшая следствием его беспутной жизни. Судьбу его преемника впервые решали тюрки-гвардейцы, возглавляемые Васифом и Итахом. Сначала они хотели провозгласить халифом несовершеннолетнего сына Аль-Васика Мухаммеда, но потом передали престол его брату Аль-Мутавакилу. Вероломный, неблагодарный и жестокий, этот халиф отличался своеволием и распутством. Он хорошо видел опасность и непрочность своего положения и, поставленный между мятежным городом и своевольными гвардейцами, поневоле должен был хитрить и изворачиваться. В 849 году ему удалось избавиться от всесильного временщика тюрка Итаха, который, кроме командования над армией, совмещал в своих руках управление финансами и почтовым ведомством. Итак, был брошен в тюрьму и там умер от жажды. Чтобы добиться расположения народа, Аль-Мутавакил круто изменил религиозную политику, вернувшись к правоверному суннизму. Вступив на престол, он запретил всякие прения о Коране. В 851 году мутазилитский догмат о сотворении Корана был признан еретическим. Верховный кади мутазилит Ахмад был смещен со своего поста. Одновременно начались жестокие преследования шиитов и других сектантов. В 860 году Мутавакил перенес свою резиденцию из Самары, где он полностью находился в руках гвардейцев, в Джафарию. Там был сооружен новый великолепный дворец. Халиф готовился нанести следующий удар – лишить власти могущественного тюрка Васифа, но при этом совершил опрометчивый шаг. Отстранил от управления старшего сына Ал-Мутансира, уже объявленного наследником, так как хотел передать престол младшему Ал-Мутазу. Ал-Мутансир немедленно вступил в заговор с Васифом. В ночь на 11 декабря 861 года тюрки-гвардейцы напали на Ал-Мутавакила во время пира и умертвили его в собственном дворце. Ал-Мутансир стал халифом, но правил недолго и скончался спустя 6 месяцев после восшествия на престол, по-видимому, отравленный кем-то из своих врагов. Гвардейцы передали престол его двоюродному брату. Неразумный и нераспорядительный, он оставался послушной марионеткой в руках тех, кому был обязан своим положением. Однако вскоре начались распри в самой тюркской верхушке. Васиф и другой тюркский военачальник Буга были изгнаны из Самары и вместе с Ал-Мустаином укрылись в Багдаде. Оставшиеся в Самаре гвардейцы освободили из тюрьмы второго сына Ал-Мутавакила, Ал-Мутаза, и провозгласили его в 865 году халифом. Жители столицы взялись за оружие и поднялись на защиту Ал-Мустаина. Тюрки приступили к осаде Багдада. Несколько месяцев продолжались ожесточенные схватки, в результате которых некоторые районы города были совершенно разрушены. Наконец, 10 января 866 года столица капитулировала, Ал-Мустаин сложил с себя власть и вскоре был убит. Халифом стал Ал-Мутаз, красивый мужчина, но не сильного характера и ума. Чтобы укрепить свое положение, по-прежнему остававшееся очень шатким, он решил в противовес тюркам опереться на отряды берберов. Следствием этого стала распря между берберами и тюрками, которая переросла вскоре в открытую войну. В этой борьбе погибли старшие офицеры тюрок Васиф и Бугу. Дисциплина в армии расшаталась. Разнузданная солдатня грабила и убивала, кого хотела. В столице бесчинствовала чернь, грабившая имущество зажиточных горожан. Авторитет центральной власти пал настолько, что никто из наместников не высылал больше в столицу денег. Фактически все они стали независимыми правителями. Так в восточных провинциях халифата утвердилась с 867 года местная династия сафаридов, а в Египте с 868 года династия тулунидов. Самостоятельные правители имелись во многих районах Закавказья и Аравии. Лишившись средств, халиф не мог больше выплачивать жалования своим солдатам. В мае 869 года наемники взбунтовались и потребовали у халифа денег. Ал-Мутаз не мог им ничего дать и извинялся тем, что казначейство пусто. Однако солдаты не приняли извинений халифа и единодушно решили его свергнуть. Ворвавшись во дворец, они стали бить его булавами, потом связали и выставили на жаркое солнце. Наконец, избитого и больного его бросили в какой-то дом, где он и умер. Тюрки объявили, что халиф добровольно отрекся от власти и передали престол сыну Аль-Васиха Ал-Мухтади. Его считали за человека ничтожного, робкого и слабого. Действительно, он был очень религиозен и воздержан в своем образе жизни. Думали, что он будет подобием своего предшественника. Но Ал-Мухтади оказался подлинным аббасидом, коварным и хитрым. Приняв титул халифа, он завязал тайные сношения с теми частями берберов и тюрок, расквартированными в Багдаде, которые не принимали участия в переворотах, и стал искусно возбуждать в них недовольство против их офицеров. В 870 году он велел схватить нескольких тюркских военачальников. Однако до конца обезглавить наемников Аль-Мухтади не удалось. Двое тюркских генералов объединились против халифа и подняли мятеж. Вместе с несколькими тысячами своих сторонников, это были тюрки и берберы багдадского гарнизона, Аль-Мухтади дал врагам упорный бой. Но силы были слишком неравны. Рассеяв его солдат, мятежники схватили халифа, подвергли мучительным пыткам и 21 июня 870 года умертвили. После этого Муса возвел на престол брата Аль-Мутаза, Аль-Мутамида. Это был во всех отношениях ничем не примечательный, ординарный человек, но он имел деятельного, чрезвычайно энергичного помощника в лице своего брата Аль-Мувахака. Аль-Тиктак пишет: «Царствование Аль-Мутамида представляло собой странное явление. Халиф и его брат будто поделили между собой халифат. Аль-Мутамиду досталось право называться повелителем правоверных, тогда как Аль-Мувахак взял на себя обязанности приказывать, запрещать, водить войска, сражаться против неверных, оберегать границы, назначать визирей и эмиров. Аль-Мутамид вместо всех перечисленных обязанностей занимался исключительно одними удовольствиями». По требованию Аль-Мувахака резиденция халифа была вновь перенесена в Багдад, где тюрки не смели бесчинствовать так открыто, как в Самаре. Вслед за тем, умело сочетая строгость с раздачей богатых даров, Аль-Мувахак укротил тюркских военачальников. Почувствовав его твердую руку, наемники сделались покладистее. Дисциплина в армии восстановилась, Аль-Мувахак стал укреплять авторитет центральной власти, добивался восстановления порядка в провинциях и подчинения их Багдаду. На его долю выпала также трудная война с занджами и их союзниками сафаридами. Занджами арабы называли чернокожих рабов, труд которых широко использовался на плантациях Нижнего Ирака. В 869 году занджи восстали и провозгласили своим халифом некоего Али ибн Мухаммеда. Вскоре они овладели несколькими городами и распространили свою власть на весь Хузистан. В 871 году занджам удалось захватить Басру, где они перебили многих жителей и сожгли большую часть города. Война с восставшими невольниками заняла полтора десятилетия и была исключительно трудной. Основные базы занджи располагались на труднодоступных островах между каналами и густыми зарослями камыша. Кроме того, большую помощь бывшим рабам оказывали правившие в Систане сафариды. Аль-Мувахак обратился сначала против последних и в 876 году разбил армию сафаридов под Суслом. В 883 году во главе огромной флотилии мелких судов он двинулся в Нижний Ирак для последней битвы с восставшими. Продвигаясь по многочисленным протокам и каналам, его воины прочесали все устье Шат-Ала-Араба. Укрепленные лагеря занджи были взяты один за другим, а потом, после долгой осады, пала резиденция Али ибн Мухаммеда. В 891 году Аль-Мувахак умер. Управление государством перешло к его сыну Ахмаду, принявшему имя Аль-Мутадида. Вскоре он принудил слабовольного халифа признать его своим официальным преемником, и в 892 году, после смерти Аль-Мутамида, взошел на престол. Несмотря на строгость, Аль-Мутадид пользовался любовью за свою бережливость и безупречное управление. Будучи в равной степени выдающимся полководцем и даровитым администратором, он сумел подавить восстание в Табаристане и установить контроль над Фарсом, где некий Абу-Дулаф пытался создать свое княжество. Для решения финансовых затруднений халиф привлек к себе на службу богатых вождей шиитских кланов, многие из которых занимали при нем высокие посты. С их помощью Аль-Мутадиду удалось поправить государственные финансы. Умирая, он оставил в казне 20 миллионов динаров. Однако в дальнейшем при его слабых преемниках эти шиитские финансисты стали настоящим бедствием для страны. В 1902 году Аль-Мутадид неожиданно скончался, отравленный, как считали, одной из своих рабынь. Престол перешел к его молодому сыну, который сделал своим визирем жестокого и властного Аль-Касима ибн Убайдаллаха. Тот отстранил от должности тюркского полководца Бадра и поставил тюркские отряды под свой непосредственный контроль. Энергичными мерами визирь укрепил центральную власть и наладил во всех делах порядок. В 1905 году халифу удалось ликвидировать фактически независимое государство тулунидов, включавшее в себя Сирию и Египет. Эти провинции вновь вошли в состав халифата. К несчастью, Аль-Муктафи правил недолго. Он скончался в 1908 году, и с его смертью окончательно пало политическое могущество аббасидов. Ну, вот, значит, еще один этап истории мы прошли с вами. Вот про Гарун аль-Рашида вот здесь у меня большой кусок будет в тексте. Прочитаете, кому интересно. Так, а мы с вами сейчас поговорим вот о чем. Ну, я обещала вам уже перейти к собственно эгрегориальной части. Обязательно перейдем, но прежде чем мы это сделаем, уже будем конкретно говорить, как был устроен сам по себе эгрегор. Я хочу немножко поговорить о задачах арабской метакультуры, собственно говоря, для чего вообще все это затевалось. В 8-й лекции я об этом немножко говорила, ну не немножко, даже довольно много говорила, но там разговор шел о том, что значит, задача арабской метакультуры в значительной степени связана с проблемами седьмого мастера. Там я про это вам говорила. Сейчас я, значит, уже повторять это все не буду. Кому интересно, почитайте. Значит, Затомис будущей метакультуры начал создаваться примерно за 200 лет до пророка Мухаммеда. До, собственно, того, как он появился и уже, собственно, начал все, уже все, значит, стало на физическом плане проявляться. Но оказалось, что кроме тех задач, которые связаны с проблемами седьмого мастера, перед этой метакультурой ставятся еще дополнительные задачи, связанные с проведением этериоцефала. Ну, значит, мы с вами помним, что тема этериоцефала, проведение этериоцефала у нас было связано с темой Христа, с Рождеством Христовым. Мы про это очень подробно в свое время говорили. Я не буду сейчас все, естественно, повторять. Но, опять же, мы говорили и о том, что задача проведения этериоцефала полностью выполнена не была. То есть до какого-то, значит, уровня энергетического дойти удалось, но нижние слои были не пройдены. А этериоцефал должен был идти не только сверху, но и снизу. Вот мы как-то до сих пор на это не обращали внимания, Хотя на самом деле, вот, ну, вы помните, что в словаре у меня есть такая довольно большая статья про этериоцефалы. И я вам советую, в принципе, я хотела вам ее еще прочитать, но, наверное, смысла нету. Вы сами можете там прочитать это все, там, ну, может быть, и читали, может быть, даже и не раз читали, но перечитайте еще разочек. В тексте, опять же, лекции я этот текст дам. Так вот, там как раз в том числе и говорится о том, что этериоцефал должен был проведен не только сверху, но и снизу. Этого не произошло. Этого не произошло, но по очень многим причинам. И задачу арабской метакультуры в том числе входило и это. Ну, по крайней мере, попытаться, по крайней мере, какие-то предпринять шаги в этом направлении. То есть эта метакультура арабская должна была как бы дотянуться до нужной глубины. До нужной глубины выстроить пространство для проведения, для приема и дальнейшего проведения этериоцефала, а также третьего пранического потока. Потому что Эрею оживотворять должен был именно третий пранический поток. То есть, в принципе, арабская метакультура должна была как бы восполнить то, что не удалось сделать при проведении этериоцефала через христианскую метакультуру. И вот с учетом вот этого вот фактора, с учетом этой задачи, уже теперь все, что касается вот, арабской метакультуры, построения арабской метакультуры, уже начинает выглядеть, в том числе ее Затомиса, и в том числе миссии Мухаммеда, уже начинает выглядеть несколько иначе. Вот вы подумайте, значит, об этом, подумайте на эту тему. В следующий раз мы уже поговорим более конкретно. А сегодня в связи с этим мы проведем медитации на шестого мастера. И основной упор мы сделаем здесь не на 18-ю, как мы привыкли делать, а на шестую, которая, по идее, как бы должна работать с более плотным материалом. Так что медитация у нас будет сегодня на шестого мастера. И начнем мы как раз с шестой зоны. Начнем мы с шестой зоны. Так, нет, все-таки так, снизу. Начнем с семерки. Так, шестая зона, семерка. Пул-пул, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка, тулпу, суок, эрис, кинь, церс. Пятерка, тулпу, суок, эрис, кинь, церс. Четверка, тулпу, суок, эрис, кинь, церс. Тройка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Вот шестая зона сейчас идет совершенно иначе вообще. Так мы ее никогда не брали. Поэтому не удивляйтесь, что как-то получается совсем все по-другому. У нас сейчас вообще практически все последние медитации идут по-другому. Так, шестая зона сверху. Единица, Тупу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Двойка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка. Тулпу, Суок, Эрис, Кинь, Церс. Теперь 18-е. Сверху. Единица. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Не скатывайтесь на привычный путь. Здесь совсем по-другому должен идти ток. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Снизу семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Единица. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Так, сразу же у нас добавляется третий пранический поток. Та его часть, которая раньше была не востребована. Двойка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Ну, тут, правда, и второй немножечко виден пранический поток. И первый, но в основном я буду обозначать новый, четвертый и третий. Тройка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток, бедра, новый пранический поток, третий пранический поток, колени, новый пранический поток, третий пранический поток, ступни, новый пранический поток, третий пранический поток. И из шестерки в семерку, новый пранический поток, третий пранический поток. Снизу, ступни, новый пранический поток, третий пранический поток. Вот здесь второй пранический поток чувствуется сильнее. Так, колени, новый пранический поток, третий пранический поток, бедра, новый пранический поток, третий пранический поток, шестерка, новый пранический поток, третий пранический поток. Теперь снизу из семерки. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Третий пранический поток. Четверка. Новый пранический поток, третий пранический поток. Тройка. Новый пранический поток, третий пранический поток. Плечи. Новый пранический поток, третий пранический поток. Локти. Новый пранический поток, третий пранический поток. Ладони, новый пранический поток, третий пранический поток. Двойка, новый пранический поток, третий пранический поток. И единица, новый пранический поток, третий пранический поток. Мы, конечно, будем еще на эту тему медитировать. Мы, конечно, будем еще прорабатывать все эти вещи. Но по ходу дела, пока мы будем заниматься арабской метакультурой. Ну, вы знаете, должна вам сказать, что меня вот сегодняшняя медитация, знаете, чем порадовала? Практически вы все медитируете как бы не в свою пользу, а в пользу школы. Вот если раньше, как правило, медитации шли, ну, как бы каждый сам про себя, через себя токи проводил, как-то вот там. Вот сейчас, это, ну, практически все присутствующие очень хорошо в строе, уже встроились, ну, условно говоря, в тело школы энергетическое. И очень, не знаю, мне нравится, что такой подход. Наконец у нас вот это стало получаться, наконец вот мы так дружно работаем. На наше общее дело. Так что всем спасибо. Всем спасибо.